эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку.
Я добросовестно служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа. И я горжусь итогами, которые мы достигли за этот период вместе с командой грузинской мечты.
Гибель американских военнослужащих в Иордании может усугубить ближневосточный кризис.
Мы потеряли трех храбрых солдат при нападении на одну из наших баз. Я прошу почтить их минутой молчания. И мы ответим.
Представители абхазских неправительственных организаций обвинили МИД и службу госбезопасности самопровозглашенной республики в давлении.
Сегодня у СГБ исключительно в повестке одно только гражданское общество. СГБ стало инструментом для сбора компромата и шантажа.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Израиль согласился на предложенную посредниками в Париже сделку с палестинской группировкой «Хамас» об освобождении заложников. Группировка признана террористической в США и Евросоюзе. О ходе переговоров пишет газета «Маариф» со ссылкой на источник. Сам «Хамас» пока не ответил на предложение. Согласно предложенному плану, боевые действия армии обороны Израиля «Цахал» в секторе Газа должны быть временно остановлены. Также Израиль должен способствовать доставке гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа и выпустить из тюрем ряд палестинских заключенных. Хамас со своей стороны должен поэтапно освобождать заложников, захваченных в результате нападения боевиков на Израиль 7 октября прошлого года. Сколько может продлиться предполагаемая гуманитарная пауза, не уточняется, но указывается, что она будет длительной. Ранее, по сообщению New York Times, говорилось о прекращении огня примерно на 2 месяца. Если соглашение будет достигнуто, речь может идти о возвращении домой около 100 заложников. По данным Wall Street Journal, сначала должны быть освобождены заложники из числа гражданских лиц, в первую очередь дети, женщины и пожилые люди. Во второй фазе, как ожидается, Хамас должен освободить заложников из числа военных и передать Израилю тела погибших заложников. Параллельно будут идти переговоры о постоянном перемирии, которое будет обеспечивать в том числе и международное сообщество. В переговорах в Париже участвуют глава израильской спецслужбы Моссад, руководитель ЦРУ, а также представители Катара и Египта, поддерживающие связь с руководством «Хамас». Соединенные Штаты рассматривают разные варианты ответа на гибель трех американских военнослужащих на военной базе в Иордании в результате удара беспилотника, запущенного проиранскими вооруженными формированиями. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США, в Белом доме признают, что ответные действия Соединенных Штатов должны быть более серьезными, чем ранее. Обстрелы американских баз после начала боевых действий в секторе Газа 7 октября происходят регулярно. Однако до вчерашнего дня войска США не несли потерь убитыми. По сообщению Bloomberg, одна из альтернатив – секретная акция против ряда объектов в Иране без прямого признания ответственности США за нее. Возможен и вариант прямого удара по неким иранским деятелям, подобной операции, в результате которой в Багдаде был убит генерал Кассем Сулеймани в январе 2020 года. Приказ отдавал предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп. Как отмечает Bloomberg, президент Байден стоит перед выбором. Он хочет наказать тех, кто стоит за атакой на американских военных, и послать четкий сигнал Ирану, и в то же время избежать прямой конфронтации с Тегераном, которая будет означать дальнейшую эскалацию конфликта в регионе, где после нападения Хамас на Израиль начало операции Израиля в Газе и нападение йеменских хуситов на торговые суда, ситуация и так напряженная.
Эхо Кавказа. Новости.
ЦИК России зарегистрировал в понедельник Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Действующий президент баллотируется на пятый срок. Из-за поправок в Конституцию, сущности процедуры, принятия которых критиковали эксперты, Путин имеет право стать президентом в пятый и в шестой раз. Впервые он занял этот пост в 2000 году. Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось собрать не менее 300 тысяч подписей россиян из разных регионов страны в поддержку своего выдвижения. Из 60 тысяч отобранных ЦИК подписей 91 была признана недействительной. Это меньше порога в 5%, превышение которого может привести к отказу в регистрации. В ходе сбора подписей за Путина проходили многочисленные нарушения. В частности, в Санкт-Петербурге подписи собирали члены участковой комиссии, что прямо запрещено законом. Представители региональных властей отчитывались о поставленной за Путина подписи, попутно его расхваливая. По закону, создание положительного образа кандидата считается агитацией. В ЦИК было подано заявление с требованием не регистрировать Путина кандидатом. Одно из оснований — как раз нарушение при сборе подписей, другое — незаконное. Законные поправки в Конституцию.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подал в отставку, объяснив этот шаг решением грузинской мечты. Теперь Гарибашвили возглавит правящую партию, ну а бывший председатель партии Иракли Кубахидзе, наоборот, займет пост премьер-министра. В чем на самом деле причина политической рокировки в грузинской мечте и что это значит для страны? Ответы на это искала Мзия Парисишвили.
«Сегодня я покидаю пост премьер-министра», – произнес Иракли Гарибашвили. Эти слова к тому времени, к 5 часам вечера, уже не были новостью. С утра грузинские СМИ, а следом и проправительственные медиа, предрекали кадровые перестановки и что Гарибашвили и Кубахидзе поменяются должностями. Гарибашвили возглавит грузинскую мечту. Впереди выборы, и нужно подготовиться для основательной победы, – объяснил он в ходе вечернего брифинга. Он также косвенно ответил тем оппонентам, которые предполагали, что его отставка связана с коррупционными скандалами, в том числе использованием правительственного самолета в личных целях.
«Второй срок на посту главы правительства начал в тяжелейший период в условиях внутренних и внешних политических, экономических, социальных кризисов. Я добросовестно служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа. И я горжусь итогами, которые мы достигли за этот период вместе с командой грузинской мечты»,
заявил Иракли Гарибашвили и, конечно же, не забыл поблагодарить отдельно основателя и почетного председателя партии Бедзину Иванишвили. О том, что именно этот человек правит не только грузинской мечтой, сегодня напоминали с утра оппозиционеры, комментируя кадровые перестановки в правительстве. Что все это значит для страны, сказал и лидер Мукалаке, депутат Алеко Элисашвили.
«Для народа и страны ничего не изменится. Просто премьер-министром у нас опять будет Иракли. Для народа и страны ничего не изменится. Просто премьер-министром у нас опять будет Иракли, только выше и с другой прической. Они себя почувствовали реальными правителями страны, и тут появился Бедзин Иванишвили, который хочет показать, что хоть годы прибавляются, но у него когти не сточились. Вот он и показывает эти когти, больше ничего».
Такого же мнения депутат из Еврооптимисты Роман Гоцеридзе.
«Это означает, что Бедзин Иванишвили стал еще ближе к исполнительной власти. Вместо дистанционного управления из-за кулис посредством Иракли Кабахидзе, Бедзин Иванишвили прямо включается в деятельность правительства. Он увидел, что предстоящие выборы с этой обанкротившейся партией содержат большие риски».
Депутат из стратегии Акмашина Бейли Паата Манчгаладзе затронул еще одну версию, обсуждаемую в СМИ. Все эти перестановки нужны Иванишвили для подготовки преемника, старшего сына Уты Иванишвили.
«Переоформление партии от отца к сыну, не думаю, что это правильно. Так делали до нашей эры правители. Сегодня такое поведение не подобает Грузии, но это и не исключено. А это изменение ничего не значит. Смена фамилии не меняет главный принцип грузинской мечты. Они ориентированы не на создание создание рабочих мест, искоренение бедности, а наличное обогащение за счет грабежа народа.
Сам Бидзина Иванишвили неоднократно и категорически исключал участие своего старшего сына в политике. Но, как показали сегодняшние события, слова Иванишвили заслуживают доверия не больше 30 дней. 30 декабря после партийного съезда, на котором Иванишвили заявил о возвращении в политику, он трижды ответил «нет» на вопрос журналистов о смене премьер-министра. «Не сменится, не сменится, премьер-министр не сменится. У вас вопросы закончились», — говорил тогда Иванишвили. Между тем, как стало известно сегодня, решение политической рокировки было принято на политсовете 24 января. 1 февраля состоится съезд грузинской мечты, на котором и будет представлен новый премьер-министр. Назвать его имени в соответствии с обновленным уставом теперь может только Иванишвили. Утвердить в парламенте нового главу кабинета будет нетрудно. Для этого достаточно простого большинства. А о сплоченности команды, о том, что все хорошо и будет еще лучше, после этих изменений говорили друг за другом и сегодня представители грузинской мечты. На самом деле от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, напоминает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Он считает, что политическая рокировка требовалась с учетом существующих социальных, политических и других обстоятельств. Для создания ощущения изменений с Карибашвили это вышло бы неэффективно, отмечает Вахтанг Дзабирадзе. Он полагает, что Иванишвили вовсе не наказал Карибашвили за коррупцию, как считают оппоненты, а напротив выразил доверие в трудный год выборов.
Премьер-министр, возможно, придется принимать много непопулярных и неэффективных решений. Думаю, Грибашвили укрыли от этой ответственности. Это одна из версий. Главное решение, конечно же, будет принимать Иванишвили, но юридически он нигде не виден. Все хорошее или плохое приписывается премьер-министру. К тому же Грибашвили стал председателем партии, он ведь никуда не ушел. А председатель партии должен возглавить избирательный штаб, премьеру это запрещено. Председатель также должен формировать новый партийный список будущего парламента. Я считаю, Иванишвили больше доверяет Грибашвили, чем Кабахидзе. Потому он Грибашвили переключил на относительно безопасные, но важные и ключевые вопросы. Политика грузинской мечты останется прежней. Реально ничего не изменится, изменится фасад, больше ничего.
Вахтанг Дзабирадзе проводит параллель с 2012-м, когда перед выборами Ваноми Рабишвили министр внутренних дел в правительстве нацдвижения неожиданно стал премьер-министром. Произошло смещение центра тяжестей, но это тогда нацдвижению не помогло, напоминает Дзабирадзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Гибель американских военнослужащих в результате удара по военной базе в Иордании может спровоцировать серьезную эскалацию в регионе. США уже пообещали ответить, но вопрос в том, насколько серьезным будет этот ответ и кто станет его адресатом. Вашингтон дал понять, что за атакой стоит Иран. В Тегеране обвинения категорически отвергают. Пойдут ли США на прямую конфронтацию с Исламской Республикой или ограничатся ударами по подконтрольным ей группировкам в Сирии и Ираке, разбирался Владимир Рунанянц.
Атака на базу США в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих и более трех десятков получили ранения, может привести к непредсказуемым последствиям. Первые жертвы среди американских солдат в ходе нынешнего обострения на Ближнем Востоке не могут быть проигнорированы Вашингтоном. В Белом доме уже назвали виновных. Президент Джо Байден недвусмысленно дал понять, что за нанесшими удар группировками стоит Иран.
«Мы потеряли трех храбрых солдат при нападении на одну из наших баз, и я прошу почтить их минутой молчания. И мы ответим. Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, которые действуют в Сирии и Ираке и опираются на Иран. Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, который сочтем нужными».
Нападение было совершено на авиабазу Tower-22, которая находится в Рукбане, засушливом и пустынном районе на северо-востоке Иордании, на самой границе с Сирией. При этом прямо через границу расположена более крупная американская база Эт-Танфе. Беспилотник упал рано утром возле казармы, где находились военные, чем и объясняется большое число пострадавших. Всего на территории Иордании размещены несколько американских военных баз, на которых находится около 3000 военнослужащих США. Это не первое подобное нападение на американские объекты, но впервые 7 октября прошлого года оно произошло на территории Иордании. Как отмечают специалисты, пока не ясны мотивы этого нападения. С одной стороны, это может свидетельствовать об эскалации действий проиранских группировок в Сирии, с другой – следствием удара иорданских ВВС по юго-западу Арабской Республики 10 дней назад в рамках операции по борьбе с наркотиками. Но в любом случае, уверена специалист в области национальной безопасности США Элисон Макманус, Вашингтон не сможет спустить это дело на тормозах.
Strikes that took place on U.S. service members represent a fundamental change in the rules of engagement.
Что я могу определенно сказать, так это то, что удар, нанесенный по американским военнослужащим, представляет собой фундаментальное изменение в правилах ведения боевых действий. Это первый раз, когда мы видим гибель американских военнослужащих в ходе нынешнего обострения, и это вызовет ответную реакцию. Станет ли это переломным моментом для гораздо более широкой эскалации, будет зависеть, конечно, от характера этой реакции. Очевидно, мы видим, как администрация действует в такого рода отношениях по принципу «око за око». Вариантами прямо сейчас могут быть более интенсивные удары по иранским ополченцам, особенно в Сирии, но также и в Ираке. Есть также вариант, и мы уже видели, что некоторые члены Конгресса призывают к этому – нанесение прямых ударов по Ирану. Я не ожидаю, что Пентагон зайдет так далеко, потому что это, безусловно, приведет к еще более полномасштабному конфликту, которого нынешняя администрация явно не хочет. Но я также не думаю, что власти будут ждать слишком долго, особенно на фоне того, что Иран вооружает свои прокси и, по сути, дает зеленый свет атаковать американские войска. Очевидно, это может занять несколько дней или недель, но мы увидим значительный ответ довольно скоро.
Иран со своей стороны считает заявление о своей причастности к удару безосновательными, как заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Нассер Канаани. Продолжение ударов США по Сирии и Ираку, а также война в секторе Газа, лишь усугубят нестабильность в ближневосточном регионе. Группы сопротивления в регионе не подчиняются Исламской Республике Иран в своих решениях и действиях. И хотя Исламская Республика Иран не приветствует развитие конфликта в регионе, она не вмешивается в решение групп сопротивления в том, как поддержать палестинскую нацию или защитить себя и свой народ от любой агрессии и оккупации. Повторение необоснованных обвинений в адрес Ирана является проекцией и заговором тех, кто видит свои интересы в том, чтобы втянуть Америку в новую войну в регионе и подстрекать ее к расширению и эскалации конфликта, чтобы скрыть собственные проблемы. Иран следит за развитием событий в регионе с готовностью и бдительностью, и ответственность за последствия обвинений и подстрекательства против Ирана лежит на виновниках таких необоснованных обвинений. Американские войска на Ближнем Востоке десятки раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран. Особенно часто это начало происходить после начала войны в секторе Газа, которая усугубила напряженность по всему региону. США и Великобритания также наносят удары по йеменским хуситам, также поддерживаемым Ираном, в ответ на ракетные атаки и удары беспилотников по судам в Красном море и Аденском заливе. К слову, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также считает, что к атаке на американскую базу причастен Иран.
We are concerned and would urge Iran to continue to de-escalate tensions in the region.
Да, мы обеспокоены и призываем Иран сосредоточиться на деэскалации напряженности в регионе. Мы абсолютно осуждаем то, что произошло за последние пару дней. Мои мысли со всеми, кто пострадал, с теми, кто погиб, их семьями. Мы вместе с нашими союзниками решительно выступаем за то, чтобы принести стабильность и мир в регион. И именно в этом направлении мы будем продолжать работать.
To bring stability and peace to the region, and that's what we'll continue to work towards.
За последние недели Иран нанес ряд ракетных ударов по целям в Сирии, Ираке и Пакистане, которые, по его утверждению, были связаны с группировкой «Исламское государство» или с Израилем. Тегеран также обвинил Израиль, главным союзником которого являются США, в нанесении воздушного удара по сирийской столице Дамаску, в результате которого погибли 5 высокопоставленных представителей Корпуса стражи исламской революции. Но в этот раз Соединенным Штатам придется решать, объявлять ли виновником произошедшего непосредственный Иран со всеми вытекающими из этого последствиями. По мнению экспертов, Вашингтоне прекрасно понимает, что Пентагон должен продемонстрировать способность решительно защищать своих военных. И критики президента Байдена, особенно в год выборов, безусловно, воспользуются моментом, чтобы обвинить его в излишней мягкости по отношению к Ирану. С другой стороны, Вашингтон, учитывая глобальные вызовы, явно постарается не втягиваться в слишком дорогостоящий конфликт. Большинство аналитиков согласны в одном – реакция США на гибель своих военнослужащих обязательно будет. Но Белый дом постарается ответить таким образом, чтобы и без того нестабильный регион не ушел в неконтролируемое пике. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Представители абхазских неправительственных организаций заявили о давлении со стороны Министерства иностранных дел и Службы госбезопасности самопровозглашенной республики, а также фактах клеветы в их адрес в эфире абхазского государственного телевидения. Они требуют от телеканала предоставить им гарантированное законом право на ответ и выражают готовность встретиться с руководством МИДа, но в присутствии независимых журналистов ответа пока нет. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Арцинба взял жесткий и отнюдь не дипломатичный курс на борьбу с международными неправительственными организациями, действующими в Абхазии, и преследование местных НПО, представители которых являются гражданскими активистами, а некоторые из них выступают с последовательной критикой действий власти. Уже не первый день абхазские телеграм-каналы публикуют обращения известных представителей гражданского общества. Они требуют предоставить им время для ответа на абхазском государственном телевидении, с экрана которого из уст заместителя председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Заала Хварцкия прозвучали обвинения в адрес представителей гражданского общества. О том, какие контакты в эти дни были с руководством абхазского государственного телевидения, проинформировал юрист Саид Гизердава. Он рассказал о том сюжете на телевидении, который был подготовлен Службой государственной безопасности.
22 декабря в эфире КТРК был показан репортаж, в котором зампредседатель СГБ в таком духе пропагандистской шпиономании обвинил представителей гражданского общества, называя наши имена, в том, что получаемое нами международное финансирование используется для дестабилизации политической обстановки в Абхазии. В том эфире были показаны некие самодельные документы, в которых значились существенные суммы. У зрителя могло сложиться впечатление, что мы вот регулярно получаем суммы в таком объеме. У общества, как мне кажется, все-таки остается доверие какое-то к СГБ. И это, конечно, игра на этом доверии. Все было представлено так, чтобы у зрителя сложилось впечатление некой такой противоправной, противозаконной деятельности. И мало кто в этом разглядит прямой обман и фарс. Не все поймут, что вот те цифры, которые были показаны, что это зарплата за несколько лет, а у кого-то это сумма, вообще поступившая организацию на ее регулярную деятельность, которая вообще никакого отношения к политике не имеет. И доказать, кстати, это служба государственной безопасности не может, что какая-либо деятельность имеет отношение к политике. И запрета тоже прямого нет. И Конституция тоже не допускает таких ограничений.
Саид Гизердава пояснил, почему этот сюжет был воспринят как искажающий реальную картину и оскорбительный.
Самое главное, что все эти суммы, естественно, они отслеживаются, тоже служба государственной безопасности. Я, честно говоря, не понимаю, почему они вот в таком виде, неверном и искаженном представили эти документы, поскольку это очень легко опровергается. Еще одна такая примечательная особенность выступления зампредседателей СГБ в том, что они все преподносят таким образом, как будто бы представители гражданского общества — это не всем известные, заслуженные люди, которые внесли свой вклад в развитие нашей страны, какие-то абстрактные личности. Вот когда, например, я беседую с какими-либо людьми не из сектора НПО, им вообще очень сложно соотнести то, что говорит вот официальная пропаганда с нашими именами. То есть они как бы говорят, разве это вас касается? Да? То есть вот существует вот такой серьезный разрыв, как бы да, эти органы не старались, но и называли да, наши имена, все равно такая проблема имеет место.
Саид Кизердава считает, что СГБ Абхазии превратилась в инструмент для сбора компромата на неугодных власти граждан.
Надо сказать, что те, кто раскручивает эту тему, это тоже люди, к которым есть очень много вопросов. Это совершенно новые люди в государственной сфере, из среды СГБ, из Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, которые никогда не участвовали до последнего времени во внутренней политике, делали карьеры за пределами Абхазии. И вот сейчас как будто бы настало их время, и как будто бы надо расчистить себе дорогу за счет от гражданского общества. Я считаю, что сегодня СГБ вообще должно играть не ту роль, которую оно играет. Сегодня у СГБ исключительно в повестке одно только гражданское общество. У меня абсолютно такое впечатление складывается. СГБ стало инструментом для сбора компромата и шантажа. Причем, я думаю, не только по отношению к гражданскому обществу.
По его мнению, действия руководства телевидения, службы государственной безопасности и МИДа направлены на создание атмосферы враждебности, в которой они планируют принять репрессивный закон об иноагентах.
25 декабря я лично отвез в ГТРК наше письмо с требованием предоставить нам право на ответ. И в течение установленных сроков мы его не получили. Сотрудница ГТРК, с которой я говорил, озвучила, что они не дают, оказывается, в эфир политические заявления. Хотя я объясню, что речь идет об ответе, а не о каком не политическом заявлении. А в то же время они скажут, что мы не могли не дать в эфир тот репортаж, который был подготовлен СГБ. То есть этот репортаж, собственно, был в готовом виде предоставлен на ГТРК. В этом месяце мы сделали открытое обращение, открытое письмо написали руководителю АГТРК Ирине Агарба с требованием нам предоставить слово, видя, что вообще никаких реакций на наше предыдущее обращение нет. Ну, в целом, что можно сказать? Сложилась такая абсурдная ситуация, когда нас, гражданский сектор, поливают грязью, и при этом нам не дают возможности выступить с контраргументами какими-то, да, лишают возможности голоса. Честно говоря, мне кажется, что такая ситуация в Абхазии складывается впервые. Но мы прекрасно понимаем, что вот информационная политика АГТРК, она вот встроена в ту повестку, которую формулирует сегодня министр иностранных дел и плюс СГБ. То есть их задача — создать информационный фон для принятия такого дискриминационного и репрессивного закона об иностранных агентах.
Опубликовано еще одно письмо гражданских активистов, адресованное в МИД Абхазии. В нем указано, что ведомство в некорректной форме пригласило представителей гражданских организаций на встречу с министром Иналом Ардзинба и сотрудниками этого ведомства. Представители гражданских организаций готовы встретиться, но хотят вести аудио- и видеофиксацию беседы, чтобы объективно проинформировать общество. Это письмо прокомментировала председатель общественной благотворительной организации «Панорама» Кама Аргун.
28 декабря 2023 года группа представителей гражданского общества отправила ответ на приглашение Министерства иностранных дел, где мы выразили готовность встретиться с министром иностранных дел. И в нашем письме мы уточнили, что на встрече, кроме нас, будут представители независимых СМИ. Но на текущий момент, на сегодняшний день, 29 января, ответа на наше письмо не поступило. И, к сожалению, на телеграм-канале МИДа продолжаются регулярно публиковать материалы с оскорбительными формулировками в адрес НПО. Это вызывает очень серьезную обеспокоенность. Непонятно, зачем это делается. В НПО в своей деятельности стремятся к решению социальных, экологических, культурных, других важных задач. Их работа очень важна для Абхазии. Вы только представьте, на целую группу людей, которые объединены общей правовой формой, организована травля. В общем, есть вопросы, которые мы хотели бы задать, и я думаю, что мы можем себе позволить откровенный разговор. Так что вот, ждем.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулся Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подтвердил, что подает в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге. На пост главы правительства будет представлена кандидатура главы правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе. Гарибашвили, в свою очередь, станет председателем мечты. «Не скрою от вас, что в политсовете обсуждалась возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании. Но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру», — сказал Гарибашвили. Политик указал на внутреннюю демократию, действующую в правящей партии, наиболее очевидным проявлением которой является ротационный принцип. В рядах грузинской оппозиции с иронией отреагировали на рокировку. «Просто фасадные изменения», — заявил Паатам Манджгаладзе из стратегии Агмашинебеля. Он отметил, что это не тот случай, когда новая метла будет мести по-новому, потому что Кобахидзе – старая метла. У них там явно свои серьезные проблемы, сказал Леван Хабиишвили из Единого национального движения. По его словам, от перестановки слагаемых жизнь Грузии лучше не станет, и тысячи граждан не вернутся на родину от того, что Ираклий ушел. «Спасибо за все, мой Ираклий». В правительстве Грузии первым отозвался на отставку Гарибашвили министр юстиции Рати Брегадзе. Он назвал его своим учителем и заявил, что «скрывать доброту» – жизненный девиз этого человека. Сегодня, 29 января, в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике. Как сообщает пресс-служба парламента, депутаты заслушали и обсудили информацию, представленную председателем Центральной избирательной комиссии Дмитрием Маршаном и его коллегами, членами ЦИК, которая касается практики применения конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия. Обобщив опыт своей работы в рамках избирательных кампаний, проходивших в предыдущие годы, ЦИК обратился в парламент с предложением о внесении некоторых изменений в действующий закон. Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, связанных с подведением итогов выборов, в частности, с применением в избирательном бюллетене графы «против всех». Обсудили предложения по определению порога явки избирателей и другие уточнения, которые возможно внести в действующий закон, пишет информагентство «Апснипресс». Российского политолога Федора Крашенинникова не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в соцсети X. «К сожалению, ранее анонсированное мероприятие в Тбилиси не состоится. Я не смог въехать в Грузию. По результатам паспортного контроля мне отказали в объезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем отбыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне неизвестно. Сейчас я уже в Брюсселе. У меня все хорошо», — написал он. В сентябре 2022 года Крашенинников был внесен в российский список иностранных агентов.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе, который по информации проправительственных СМИ с февраля переместится в кресло премьера, сегодня в Фейсбуке рассказал об экономических перспективах Грузии до 2030 года. Оппозицию многих экспертов аргументы политика не убедили. С планом ознакомился Иракли Орагвелидзе.
По прогнозу Ираклия Кубахидзе, у Грузии есть все возможности, чтобы к 30-му году сократить разрыв с развитыми европейскими странами до минимума, полностью искоренить бедность и стать страной с высоким уровнем доходов. Для этого главным, по мнению политика, является сохранение мира и стабильности в стране. Тезисы опубликованы в Facebook.
Следует отметить, что разница между Грузией и развитыми странами по уровню жизни постепенно сокращается. Например, по данным МВФ, в 2012 году в Германии и Швеции люди жили лучше, чем в Грузии не в 3, как сейчас, а в 4,5 раза. Во Франции не в 2,5, а в 4 раза лучше. А в России и Болгарии не на 58%, а в 4 раза. В 2028 году ВВП Грузии по паритетной покупательной способности на душу населения превысит 32 тысячи долларов. И этот показатель уже менее чем вдвое уступает большинству показателей большинства стран-членов ЕС. В частности, наше отставание от Италии составит 99%, от Испании 86%, от Португалии 72%, от Греции 48%.
В своем экономическом обзоре будущий премьер ссылается на данные Международного валютного фонда, где говорится, что по сравнению с 2012 годом, в 2023 году Грузия по экономическим показателям обогнала более 30 стран мира и переместилась в рейтинге со 110 места на 79. В оппозиции считают, что высокий экономический рост последних двух лет носит временный характер и уже исчерпал себя.
Приток денег из России, который является следствием российско-украинской войны, уже второй год дает нам двузначный экономический рост. Из-за этого некоторые считают, что если так будет продолжаться, то в какой-то момент мы скоро догоним Европу. Но в реальности экономический рост уже снижается. Россияне постепенно покидают страну. В условиях правления грузинской мечты средний показатель роста ВВП составил 4-5%. И несмотря на то, что экономика Европы растет медленнее, нам понадобится более 100 лет, чтобы догнать Германию. Поэтому сокращение разрыва – вещь весьма условная. Если у нас есть какие-то амбиции, мы можем догнать европейцев, когда наши дети выйдут на пенсию. Мы не можем этого сделать при среднем росте в 4-5%.
Заявил депутат Александр Эраквиашвили, член парламентской политической группы ГИРЧИ. Депутат от партии «За Грузию» Бекали Луашвили предложил Кубахидзе пообщаться с народом на улицах, прежде чем писать оптимистические статусы в соцсетях.
Я не знаю, зачем он поднимает шум. Наверное, это связано со слухами о его новом назначении. Но экономика явно не его конек. Ему следует перестать говорить о том, в чем он не разбирается. Когда он перемещается по зданию парламента с охраной в составе 6 человек, пусть выйдет на улицу без охраны и объяснит людям, насколько хорошо идут экономические процессы в стране. Пусть попробует убедить граждан, что они живут зажиточно. Вот потом пусть строчит статусы и ведет разговор об экономике.
Заявил депутат. Часть экспертов убеждена, что Кубахидзе манипулирует терминами. Профессор университета Европы, экономист Гоча Тутперидзе считает, что делать долгосрочные прогнозы, основываясь только на обобщенном прогнозе МВФ, дело бесперспективное.
Разумеется, расти с нуля проще, чем с высокой экономической базы. В 2003 году государства Балтии имели достаточно развитую экономику, и рост их благосостояния ускорился в разы после вступления в Евросоюз. Так что Кубахидзе, конечно, лукавит. Рост на бумаге не означает реального роста. Когда обогащается лишь приближенная к власти кучка людей, это говорит о коррупции в верхах, люди не ощущают роста благосостояния, что находит отражение в многочисленных соцопросах. И, наконец, будущий премьер отделяет политику от экономики, утверждая, что вступление в ЕС никак не повысит уровень жизни. Это грубая манипуляция. Без демократизации страны, без независимых судов и СМИ страна может скатиться в авторитаризм. Это иллюзорный рост, который в минимальном объеме отражается и на благополучии людей, и на планах догнать и перегнать Европу.
В целом, по словам Гочи Тутберидзе, важным индикатором является сокращение местного экспорта, который за прошедший год рухнул 2 раза. Компенсировалось это реэкспортом, в основном за счет перепродажи подержанных автомобилей на рынке Центральной Азии. Сокращение местного производства, по мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе делает невозможным устойчивый экономический рост. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Оппозиционные силы в Абхазии выступили с первыми в этом году претензиями и обвинениями в адрес действующей власти. Среди них то, что в день, когда сгорели фонды картины галереи, руководство самопровозглашенной республики отправилось на корпоратив на озеро Рица. Тем продолжит Виталий Шария.
В конце минувшей недели ряд оппозиционных политических сил в Абхазии выступил с обращениями, в которых впервые в наступившем году прозвучали обвинения в адрес исполнительной власти. Прежде всего, интернет-сообщество обратило внимание на коллективное обращение 5 оппозиционных сил, озаглавленное в СМИ «Оппозиция призывает саботировать действующий режим». Заявление начинается с топливно-энергетической ситуации в стране. Учитывая сложившуюся ситуацию в республике, нынешняя власть без чьей-либо подсказки уже давно должна была уйти в отставку. В конце года народ Абхазии заплатил за их ошибки 1 миллиард рублей за переток электричества. А начало 2024 года мы встречаем с веерными отключениями, но этого им оказалось мало. Следующая цель – монополизация топливного рынка. Попытки же представить рейдерский захват топливного рынка компанией, напрямую связанной с высшим руководством Кабинета министров, как секретное решение правительства РФ в пользу компании РН Абхазия, выглядят неубедительно. Проблемы с резким скачком цен, дефицитом, а теперь уже и с попыткой монополизации рынка начались исключительно с появлением в Абхазии разветвленной сети АЗС-подорожник компании «Апсны Ойл», связанной напрямую с нынешним руководством страны. Конец цитаты. Авторы обращения утверждают, что эти и другие проблемы в стране происходят при попустительстве и полном безразличии к собственному народу со стороны избранного в 2020 году президента. И далее. Отношение Аслана Бжания к народу в очередной раз ярко проявилось в день страшного пожара в Национальной картинной галерее, в то время как весь народ оплакивал потерянное достояние и культурную трагедию. Аслан Джания, постояв несколько минут перед камерами у дымящегося здания, после живо направился на корпоративное пиршество на госдаче на озере Рица. Речь уже давно не идет о каких-либо реформах и выполнении предвыборных обещаний. Со всей ответственностью заявляем, происходит открытое и целенаправленное уничтожение абхазской государственности, замена национального бизнеса на иностранных олигархов, уничтожение энергетики, заселение Абхазии сотнями тысяч иностранных граждан и многое другое являются звеньями политики Аслана Бжания под лозунгом «Абхазский народ сам ничего не может». Впервые в новейшей истории страны действующий президент фактически сам является иностранным агентом и источником антироссийских настроений. Конец цитаты. Текст заканчивается обращением ко всем гражданам страны на всех уровнях противодействовать и саботировать работу действующего режима, направленного на уничтожение страны и народа. Конец цитаты. А подписывают его политические партии Форум народного единства Абхазии и АПСНЫ, общественные организации АРОА, Абхазское народное движение и наша столица. А еще почти одновременно появилось обращение РОА АРОА к спикеру и депутатам парламента. Как вам известно, 22 декабря 2023 года вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Озган КК, завуалирована от народа Республики Абхазия, выехала на территорию Грузии. 24 декабря АРОА отреагировала на данную поездку и обнародовала соответствующее заявление. Только через 3 дня после своего визита Асган сделала краткое сообщение посредством СМИ о том, что вела переговоры с грузинской стороной по вопросам энергетики. Интересен факт того, что после указанных переговоров генеральный директор Ингургэс Леван Мебония, который ранее выступал с официальным предложением по восстановлению и ремонту перепадных ГЭС, отказался от ранее сделанных заявлений, в связи с чем сложившаяся ситуация предполагает единственного претендента, который предлагает абсолютно невыгодное для Республики Абхазия условия по ремонту перепадных ГЭС. Мы считаем, что между Осган и делегацией грузинской стороны произошел сговор. На основании вышеупомянутого обращаемся к вам с предложением пригласить вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия, на открытое заседание Народного собрания парламента Республики Абхазия с участием СМИ с целью получения исчерпывающей информации, которую необходимо обнародовать. Конец цитаты. Сегодня мы решили выслушать мнение об этих обращениях общественно-политического деятеля Нукзара Агарва. Прежде всего, он поддержал предложение АРОА провести открытое заседание профильного парламентского комитета, ибо, наверное, именно оно имелось в виду с участием Кристины Осган. Наверное, в данном случае осталось слишком много недомолвок. Относительно корпоратива на озере Рица в поистине траурный день для Абхазии, то ситуация, конечно, крайне неприятная для власти, сказал Агарба и продолжил.
А кто видел президента гулящего там на Рице?
Тогда вообще-то должен быть ответ, кто не ответил.
Не хотят тебя поднимать, да, сейчас попало. Ну, а может быть, у человека гости были какие-то, ну, ты понимаешь, он бы шел на пожар, присутствовал там, смотрел, дал команду, кому что как делать, так я знаю. Потом, возможно, поехал встречаться с какими-то гостями. Этот вопрос сразу подняли. Кто-то как будто с ним ехал и как будто передает эти сведения.
Что касается призыва саботировать работу действующего режима, то он вызвал у Нукзара Агарба вопрос о том, что тут имеется в виду.
А прийти на работу и ничего не делать, что ли? Ну тогда не ходи на работу, скажи, откажешь от заработной платы, сиди дома, вот тебе саботаж. Нет, и это никудышное дело, никакого саботажа не будет. Стороны должны готовиться к выборам. Всего оппозиция разберется со своими лидерами, вынесут какую-то программу, за которую народ проголосует. Другого выхода у нас нету.
А затем Нукзар Агарба заговорил о том, на чем действующая власть несет большие имиджевые потери. Вот в субботу известного оппозиционера Левана Мекаа с несовершеннолетней дочерью задержали на ПСОУ российские пограничники и продержали там около часу. И подобный случай далеко не первый. Он говорит...
Меня, честно говоря, глубоко возмущает отношение русских пограничников. Я, откровенно говоря, на границу ехать неохота. Ни зимой, ни летом. Потому что я понимаю, когда нужно, они прикручивают гайки. Это просто факт устрашения, наверное. Если хотите разобраться, разбирайтесь у себя в стране. Третью сторону не надо получать, потому что имиджевая сторона в этом плане и власть, и оппозиция, и простые люди, все должны быть едины. Нельзя оскорблять гражданина Республики Абхазии и препятствия какие-то ему создавать при переходе границ.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Абхазия с семимильными шагами идет в самоизоляцию. Об этом уже говорят и участники женевских дискуссий по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе. В частности, в конце прошлой недели спецпредставитель ЕС на Кавказе Тойва Клар заявил, что власти самопровозглашенной республики ставят формат под угрозу, отказывает от обсуждения повестки следующего раунда. Наш сухумский блогер Изида Чания продолжит тему.
Ориентиры внешней политики Абхазии за последнюю пару лет претерпели глобальные изменения. От действий, направленных на многовекторность с целью деизоляции страны, до самоизоляции. Во главе новой политики президент Аслан Бжани, исполнители Министерства иностранных дел и Служба государственной безопасности. Парламенту отведена роль пассивных соглашателей. И хотя закон об иноагентах в Абхазии еще не принят и даже еще не поступил в парламент, это не мешает оказывать оказывает давление на представителей гражданского общества, на негосударственные СМИ. Подготовка к принятию закона ведется на всех уровнях. Исполнители зачищают информационное пространство, нарушая права граждан страны, используя для своей пропаганды недостоверные данные и грязные способы дискредитации граждан страны. Времени мало, исполнители торопятся. В ближайшее время в парламент поступит закон об иноагентах, который теперь уже на правовом основании ограничит права граждан и навесит на несогласных с политикой президента ярлыки врагов народа. Сейчас закон курсирует между администрацией президента и Министерством юстиции. В него должны внести дополнения, касающиеся физических лиц. Таким образом, под него подпадут все, кто получал финансирование от международных организаций на покупку трактора, выращивание овощей, установку стекол и ремонт туалетов в школах, на медицинское оборудование в больницах, издание книг на абхазском языке и даже создатели аудиокниги, последний из ушедших, классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Конечно, можно, как это делает наше руководство, обвинить Россию в том, что она требует принятия закона об иноагентах. А можно проанализировать разрушительное воздействие такого же закона на примере большой страны и понять, какие угрозы он таит для маленькой Абхазии. В крайнем случае можно принять решение о прекращении деятельности всех международных неправительственных организаций в Абхазии, если вы действительно подозреваете, что они так пагубно влияют на умы наших граждан. Вариантов масса, но дело в том, что патриотов в НПО сегодня больше, чем во власти, а использовать данный закон нынешняя власть решила совсем по другой причине. Для ограничения прав граждан, уничтожения гражданского общества и свободы слова. Так, прикрываясь высшими целями, удобнее торговать страной оптом и в розницу. Именно поэтому жесткая полемика минувших выходных между спецпредставителем ЕС на Кавказе Тайво Кларом и МИД Абхазии вызвала ощущение неловкости. Европейский дипломат заявил, что формат международных женевских дискуссий по урегулированию на Кавказе находится под угрозой, так как абхазская сторона отказывается от обсуждения повестки женевских дискуссий. «Нам второй раз отказали в посещении Абхазии», сообщает он. Клар отмечает, что в позициях Абхазии и ЕС имеются фундаментальные политические разногласия. Но, несмотря на это, нам всегда удавалось сохранять действующими каналы связи, оставлять пространство для взаимодействия в гуманитарных проектах. Он сравнивает, как сильно изменилась внешняя политика Абхазии в последние годы и аккуратно прогнозирует, что Абхазия – похоже, закрывается. Дипломат уверен, что такая изоляция не отвечает интересам Абхазии и только усугубит существующие проблемы. Абхазский МИД ответил европейскому дипломату в характерной для себя в последние годы манере. Так, словно Абхазия всемирно признанная ядерная держава. Пресс-служба МИД Абхазии заявляет о провале политики коллективного Запада в Республике Абхазия. Обвиняет коллективный Запад и ЕС в сложной позиции, называют абхазские НПО иностранными агентами, почему-то ссылаясь на законодательство Соединенных Штатов Америки. Дальше МИД скатывается в откровенную истерику. Господин Клар получил выволочку от вышестоящего руководства. Господин Клар будет еще более разочарован в самое ближайшее время. И так далее. Это были цитаты. В какой-то момент перестаешь понимать, что ты читаешь заявление внешнеполитического ведомства или фейсбучную разборку. Отдельная тема – скорость, с которой анонимные информационные ресурсы перепостили заявление МИД Абхазии, еще раз указывает на способы пропаганды, взятые МИД Абхазии на вооружение после появления нового министра Инала Арцинба. Но пока министр иностранных дел Абхазии, возвративший себе гражданство нашей страны после вынужденной эмиграции из России, готовится осуществить угрозу в виде официального комментария, сообщу, что в Абхазии ни для кого
никогда не было секретом, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии. Впрочем, как и дружественная, но не признавшая Абхазию и Беларусь. И, соответственно, программу вовлечения без признания. Я даже больше скажу. Данную программу умудрился поддержать, по сути, и президент Аслан Бжани, подписав 4 декабря 2020 года указ о внесении изменений в концепцию внешней политики Республики Абхазия. Для нынешнего министра, который тогда еще не пробил себе должность в МИД Абхазии, сообщу, что в ней говорилось о создании условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которых появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес. Напомню, что отменил Аслан Бжани свой указ под давлением оппозиции и парламента. Конечно, не нынешнего. 25 мая 2021 года. Новой стратегии мы от него не услышали. Президент уклоняется от своей обязанности выступать с ежегодным посланием. А теперь я поставлю себя на место президента, который вынужден был отказаться от своей концепции и ничего нового взамен не озвучил. Боже упаси, не воспринимайте это как угрозу или политические планы. Так вот, если бы я хотела, чтобы граждане Абхазии стали посматривать в сторону Грузии, а в стране появились антироссийские настроения, то я бы открыла границу с Грузией и одновременно создала бы неблагоприятный режим на российско-абхазской границе. Я бы подавала списки граждан Абхазии и рекомендовала бы их задерживать при пересечении российско-абхазской границы. Я бы создала преференции для российских олигархов в ущерб национальному абхазскому бизнесу. Я бы навязывала гражданам Абхазии мысль об антироссийских настроениях. Я бы ограничила молодежь в праве передвижения и обучения за пределами Абхазии и России. Я бы обвинила в своей собственной несостоятельности российское правительство. Я бы безвозмездно передавала в собственности и аренду земли и объекты, на которых могли бы зарабатывать граждане моей страны. И все это и было бы содействием программе вовлечения без признания. Но как тут не вспомнить несостоявшийся указ президента? Так что есть у меня сомнения в том, что программа вовлечения без признания потерпела фиаско, и что проводниками этой программы являются абхазские НПО. Все представленные улики скорее указывают на президента и его команду. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Голоса. Выселение на улице Кикилидзе номер 1 в Тбилиси стало поводом для обсуждения даже во властных кругах. Ситуацию прокомментировала на прошлой неделе президент Грузии. Солома Зурабишвили подчеркнула, что подобные действия в зимний период неприемлемы. Что думают об этом пользователи социальных сетей, узнавал Сырго Брикватзе.
Считаете ли вы приемлемым выселение семей в зимний период?
Выселение семей зимой – это очень плохо. Возможно, это соответствует закону, однако в таком случае не предусматривается ответственность государства за подобные случаи, которые не должны происходить. В таком случае должен существовать какой-то сервис, который государство будет предлагать выселяемым. Либо временное жилище, либо что-то еще.
С одной стороны, подобные действия зимой мне кажутся неправильными из-за простых людей. Сейчас такие погоды у нас, что весь Тбилиси замерзает. Однако, с другой стороны, если человек взял на себя обязательства и не выполняет их, несмотря на неоднократные предупреждения, если дело дошло до выселения, решение бюро исполнения должно быть исполнено.
По поводу выселения семей, думаю, ответ должен быть однозначный. Да, это ужасно, что люди, особенно в зимний период, остаются без крыши над головой, но это должны были предотвратить либо сами жильцы, либо государство должно было заботиться о них, если такой возможности у них нет. Я слышал, что одна семья, которую выселяют, готова выплатить значительную сумму. Значит, у них есть деньги, в отличие от многих малоимущих граждан страны. Если закон гласит, что кто-то должен быть выселен, то так оно и должно быть. Мы все должны быть равны перед законом. Если что-то не нравится, то нужно менять закон, а не делать исключения для кого-то. Выселение – это такая тема, в которой важно учитывать контекст и контраст. В случае со скандальным выселением семьи так получилось, что это был первый день, когда в городе пошел снег, и на фоне этого происходит выселение. Это ведь не обязательно должно быть такое мгновенное решение. Можно же было подождать немного, пока семья не определится с тем, куда переехать. И я понимаю, что в данном случае все делалось по закону, но ведь не обязательно это делать в такую холодную зиму. Наши власти все заявляют, что делают все для того, чтобы сблизиться с Европой, а в это время мы видим такие тяжелые кадры. В общем, я считаю, что в данном случае выселение не было оправданным.
Если кого-то нужно выселить, то выселять их нужно летом, а не зимой.
Для меня абсолютно неприемлемо выселение людей в зимний период. Можно найти какие-то способы оплатить их долги. В это вполне могут включиться власти, чтобы люди не оказывались на улице. Мы все прекрасно знаем, какие проценты приходится платить банкам и как они увеличивают их без спроса. Власти ведь могут как-то повлиять на это. Проблема существует, и если на нее обратить внимание, в Тбилиси скоро без крыши останется значительная часть граждан, которые не справляются с долгами. Люди голодают, чтобы выплачивать их, а чиновники набивают карманы миллионами. Это просто ужас. Начнем с западных ценностей. Там очень ценят и уважают частную собственность. Если кто-то передал кому-то свою собственность, она обязательно должна вернуться хозяину, по моему мнению, как и денежный долг. Если берете деньги взаймы, то нужно их возвращать. Хочу сказать и о жилищах, которые сдают люди. Я очень рад, что в Грузии приняли закон, согласно которому нарушающих договор могут выселить представители бюро исполнений. Это хорошо, потому что многие люди очень плохо пользовались тем, что хозяевам квартир не разрешают выселять жильцов.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.